Глава 10. «Я ничего не понимаю в лошадях», — заговорила Сексон, — «и никогда не ездила верхом. А если и приходилось править, то всегда такими клячами, которые чуть не падали на каждом шагу. Но я лошадей не боюсь. Я их ужасно люблю, с самого рождения люблю».
Билли бросил на нее довольный и восхищенный взгляд. «Это хорошо. Я люблю, чтобы женщина была смелая. Мне случалось катать таких девушек, что лучше и не говорить. Ах, как они меня злили! Нервничают, визжат, трясутся. Я думаю, что они ездили вовсе не из-за коней, а из-за меня. А мне нравится девушка, которая едет ради лошадей и не боится. Вот вы такая, Сексон, право. С вами я могу болтать, как с сорока. А с другими скука смертная. Молчу, словно устрица. Они ничего не знают и не понимают, все время трусят, ну просто сил нет».
«Я думаю, — сказала она, — что с любовью к лошадям надо родиться. Может быть, мне так кажется от того, что я постоянно думаю о моем отце на его буланом коне. Как бы то ни было, а я их люблю. Маленькой девочкой я, бывало, постоянно рисовала лошадей, и мать меня в этом поощряла. У меня сохранилась целая тетрадь таких рисунков. И знаете, Билли, я очень часто вижу во сне, что у меня есть лошадь, моя собственная. А сколько раз я видела, что еду верхом или правлю...»
«Я вам дам править немного погодя, когда они успокоятся. Теперь они страшно натягивают вожжи. Положите на вожжи ваши руки впереди моих. Ухватитесь покрепче. Чувствуете? Чувствуете? И это еще что? Я не смею пустить вас править. Уж очень в вас мало весу». Ее глаза засверкали, когда она ощутила в тугих напряженных вожжах живую силу прекрасных животных. И он, глядя на нее, тоже сиял, разделяя ее восторг. «На что? Что нужна женщина, если она не может быть мужчине товарищем?» — воскликнул он восторженно.
«Нам всегда лучше с теми, у кого с нами сходные вкусы», — откликнулась она, радуясь тому, что они действительно во многом так похожи.
«Знаете, Сексон, сколько раз я боксировал добросовестно, не щадя себя, перед толпой испившихся прокуренных мерзавцев, от одного вида которых меня тошнило. И эта шваль, которая не вынесла бы и одного пинка в челюсть или под ложечку, подстрекала меня и требовала крови. Крови, заметьте! А у самих и рыбьей-то нет в жилах. Я, честное слово, предпочел бы выйти в бой хоть перед одним зрителем, перед вами, например, но чтобы это был кто-нибудь, кто мне нравится, тогда я бы гордился. Но бороться перед этими расслабленными идиотами, перед этими кроликами, отбросами, аплодирующими мне, мне... Разве вы осудите меня за то, что я бросил это грязное дело? Да я бы охотней состязался перед старыми изношенными клячами, которым место только на бойне, чем перед этой мразью, у которой и в жилах-то не кровь, а вода. Да к тому же вода с контракосты в дождливую пору.
«Я не думала, что бокс такая грубая вещь», — сказала Сексон упавшим голосом и, невольно выпустив вожжи, глубоко откинулась на спинку сиденья.
«Не бокс, а публика, которая на него смотрит», — вдруг возразил он ревниво. «Конечно, бокс может повредить молодому человеку кожу и все прочее, но меня больше всего возмущают зрители. И даже похвала унизительна, понимаете? Представьте себе, что этакий негодяй, который испугался бы больной кошки, который недостоин даже подать пальто порядочному человеку, становится на дыбы, орет и натравливает меня. Меня!» «Ха-ха! Посмотрите-ка, что он делает! Вот жулик!» Большой бульдог, медленно и молча пересекавший улицу, подошел слишком близко к принцу, а принц вдруг оскалил зубы, опустил голову, страшно натянув вожжи, и, задыхаясь, силился схватить собаку. «Вот он, боксер!» — сказал Билли. «И прирожденный! Он это сделал вовсе не ради того, что какой-нибудь бездельник его на пса натравливал. Он поступил так по собственному побуждению. Это правильно, это хорошо, потому что естественно. Но на арене нет. Бог с ней, Сексон». Сексон, смотревшая на него сбоку и наблюдавшая, как он правил лошадьми по воскресным улицам и как внезапно осадил их, когда им попались на пути два мальчика с игрушечной повозкой, Сексон вдруг увидела в нем мощное, глубокое и волшебное сочетание огненного темперамента и бешеных страстей с далекими и холодными, как у звезды, глубинами духа, первобытной дикости, смелой, как у волка, и прекрасной, как у породистой лошади, с беспощадным гневом карающего ангела и с какой-то вневозрастной юностью, полной огня и жизни. И это ощущение его связи с чем-то беспредельным и потрясло и испугало ее, потому что она любила его, потому что ее сердце и объятия томились по нем, и она могла только мысленно прошептать «Милый, милый!» «И вы знаете, Сексон», — вновь продолжал он прерванный разговор, — «я временами так их ненавижу, что мне хотелось перепрыгнуть через веревку, ворваться в эту толпу, поколотить их и вытащить силком на арену. Тут я бы им показал, что такое бокс. Однажды вечером мы боролись с Билли Мерфи. Ах, если бы вы знали его! Это был мой друг, самый крепкий и веселый парень, когда-либо выходивший на арену. Мы вместе учились в школе, вместе росли. Его победы были моими, его печаль — моею. Мы оба увлекались боксом, и нас выставили друг против друга. Два раза мы состязались в ничью, потом раз победил он, другой раз я. И вот мы вышли в пятый раз. Вы понимаете, дружеская борьба двух людей, которые любят друг друга. Он на 3 года старше меня. У него есть жена и 2 или 3 ребят, и я тоже знаю их. И он мой друг. Вы представляете себе все положение? Я на 10 фунтов тяжелее его. Но для тяжеловесов это не важно. Он не так вынослив, как я, но он сообразительней и проворней меня. Я никогда таким проворным не был. Мы оба можем поплатиться. У обоих увесистые кулаки. Каждый знает удары другого, и мы друг друга уважали. И у нас равные шансы. 2 схватки в ничью и по 1 победе. Так вот... «А вы не из трусливых?»
«Нет-нет», — воскликнула она. «Рассказывайте, я хочу слушать. Вы такой удивительный!»
Он спокойно принял эту похвалу. «И вот мы начали. 6 раундов, 7, 8, и ни у того, ни у другого нет перевеса. Приготовившись к его выпадам, мне удалось дать ему короткий штос, ну и он дал мне по челюсти и по ушам, да так сильно, что в голове зашумело. Словом, все шло великолепно, так что казалось, дело кончится опять в ничью. Матч ведь, как вы знаете, 20 раундов. А потом случилось несчастье. Мы только что сошлись в обхват, как он нацелился левым кулаком мне в лицо. Попади он мне в челюсть, я бы рухнул. Я наклонился вперед, но недостаточно быстро, и удар пришелся в скулу. Честное слово, Сексон, у меня от этого удара посыпались искры из глаз. Но все-таки это не могло мне повредить, так как здесь кости крепкие. А себя он этим погубил. Он сильно ушиб себе о мою скулу большой палец,
которую он повредил себе еще мальчишкой, когда, боксируя на песках у Абстракта, вывихнул его и выбил сустав. Я этого не хотел. Это скверный фокус, хотя в состязании и допускается для того, чтобы противник ушиб себе руку о вашу голову. Но не между друзьями. Я бы не сделал этого по отношению к Билли Мерфи ни за какие деньги. Несчастье произошло только благодаря моей медлительности, с которой я родился. Вы не знаете, Сексон, что такое ушиб. Это можно понять только когда ударишься уже поврежденным местом. Что оставалось Билли Мерфи делать? Он уже не мог нападать. И он знал это, и я, и жюри, но больше никто. И он старался делать вид, что его левая рука в полном порядке. Но каждое прикосновение причиняло ему такую боль, как будто в его тело вонзали нож. Он не мог нанести левой ни одного настоящего удара. И все-таки ему было нестерпимо больно. Каждый мой самый легкий удар, самый пустяковый, падал на этот бедный палец, отдавал ему прямо в сердце, причиняя более ужасную боль, чем тысячи болячек и самых увесистых ударов, и с каждым разом ему делалось все больней и больней. Теперь представьте себе, что мы состязались с ним для забавы где-нибудь на заднем дворе, и он бы ушиб себе палец. Мы сняли бы перчатки, и я мгновенно перевязал бы этот бедный палец и наложил бы на него холодный компресс, чтобы избежать воспаления. Но нет, это состязание было для публики, которая заплатила деньги за то, чтобы видеть кровь, и она хочет ее увидеть. Разве это люди? Это волки. Я не знал, что мне дальше делать. Нападать по-настоящему на него я уже не мог, и я старался не наседать на него. Прохвосты это заметили и начали кричать: «Почему вы не бьетесь как следует? Это обман, надувательство, дай ему хорошенько, держу за тебя, Билли Робертс» и тому подобный вздор. «Бейся», — прошипел мне злобно рефери, «а то я объявлю, что ты бьешься нечестно, слышишь, Биль?» И это он сказал мне, и ткнул в плечо, чтобы я понял, кого он имеет в виду. Разве это хорошо? Разве это честно? И знаете, из-за чего мы боролись? Из-за $100. Подумайте, и нужно доводить борьбу до конца и сделать все, чтобы погубить своего друга, потому что публика на нас ставила пари. Мило, не правда ли? Ну, это была моя последняя борьба. Навсегда. Хватит с меня. «Брось», — шепнул я Мерфи во время обхвата. «Ради бога, брось!» А он шепнул мне в ответ: «Не могу, Биль, ты знаешь, что не могу». Тут рефери нас растащил, а публика начала орать и свистать. «Ну-ка, черт тебя возьми, надай Билли Робертс и прикончи его», — сказал мне рефери. Тогда я опять схватился с ним, и он снова ушиб палец, и я видел, как его лицо передернулось от боли. Спорт? Игра? Да разве это спорт — видеть страдания в глазах того, кого любишь, и знать, что он любит тебя, и все-таки ему причинять боль? Я не мог это переносить. Но публика поставила на нас свои деньги, а мы не в счет. Мы продали себя за $100 и должны принести доход. Честное слово, Сексон, мне тогда хотелось перешагнуть через веревку и сбить этих крикунов, требовавших крови, и показать им, что такое кровь. «Ради бога, Биль», — попросил он меня во время этого раунда, — «кончай со мной! Я ведь не могу же сам!» Так знаете, я там же, на арене, во время обхвата, заплакал. «Я не могу, Биль», — сказал я, обняв его как брата. Рефери в ярости нас растащил, а публика ревела: «Надай! Бей его! Кончай!
что смотришь. Ты должен это сделать, Биль. Не поступай по-скотски, просил Мерфи, глядя мне любовно в глаза, в то время как рефери опять растаскивал нас. А звери все ревели. Обман, обман, обман! И не хотели успокоиться. Ну что же, я сделал это. Мне ничего другого не оставалось. Я сделал финту и нанес ему удар справа в челюсть. Но он знал этот удар. Он сотни раз наносил мне его сам и защищался от него плечом. Но теперь он не защищался и принял его. Это был конец. Он повалился на землю боком, проехав лицом по просмоленному холсту. И затем замер с согнутой головой, точно у него сломалась шея. И я сделал это ради $100. Ради людей, о которых стыдился бы вытереть ноги. Потом я схватил Мерфи на руки, унес его и помог привести в чувство. Все были довольны, потому что заплатили деньги и видели кровь, видели нокаут. А человек, который был в 1000 раз лучше их и которого я любил, лежал без чувств с пораненным лицом. Он замолчал и стал смотреть вперед на лошадей. Лицо его было жестко и гневно. Затем он вздохнул, взглянул на Сексон и улыбнулся. С тех пор я бросил состязание. Мерфи здорово смеялся надо мной. Он продолжает состязаться, но так, между прочим. Он работает в выгодном предприятии. Но время от времени, когда нужны деньги на ремонт, на доктора, либо старшему мальчику на велосипед, он борется в клубах за $100 или $50 за выступление. Я хочу, чтобы вы встретились, когда будет это удобно. Он, как я вам уже говорил, молодчина. Но вся эта история сделала меня в тот вечер совсем больным. Снова лицо его сделалось жестким. И Сексон сделала бессознательно то, что женщины другого класса делают обдуманно. Ее рука легла на его руку и крепко сжала. Наградой ей была его улыбка, когда он повернулся к ней. «Чудно!» — воскликнул он. «Я никогда ни с кем так много не болтал. Я всегда больше молчу, чем говорю, и берегу свое про себя. Но по отношению к вам мне почему-то хочется, чтобы вы меня знали и понимали. Вот почему я вам свои мысли и рассказываю. Танцевать-то может каждый». Дорога поднималась, они миновали присутственные места и 14-ю улицу с небоскребами и направились через Бродвей и Маунтин-Вью. Повернув от кладбища направо, они въехали через Пьедмонтские холмы в Блэр-парк и углубились в прохладную лесную глушь Джек-каньона. Сексон не могла не выразить восхищение по поводу той быстроты, с которой они поглощали пространство. «Какие красавцы!» — сказала она. «Мне никогда не снилось, что я буду кататься на таких лошадях. Я боюсь, что вот-вот проснусь, и все окажется сном. Я уже говорила вам, что брежу лошадьми и отдала бы все на свете, чтобы иметь когда-нибудь собственную лошадь». «Не странно ли?» — отвечал Билли. Что и я люблю лошадей именно вот так. Хозяин считает меня большим знатоком. Сам он, я знаю, ни черта в них не смыслит. Между тем у него, кроме вот этой пары легковых, 200 огромных тяжеловесов, а у меня ни одной. И как он устраивается, чтобы иметь их столько? Вот вопрос. Он уверяет, что любит их. Но, клянусь вам, Сексон, он всех их, взятых вместе, любит меньше, чем я люблю последний волосок на облезлом хвосте какой-нибудь замученной клячи. А лошади принадлежат все-таки ему. Разве это не возмутительно? Сексон сочувственно засмеялась. «Еще бы!
Я вот, например, еще ужасно люблю нарядные блузки и провожу свою жизнь заглажением самых прелестных, какие только можно себе представить, а у самой ни одной. И смешно, и несправедливо».
Билли стиснул зубы. «А как подумаешь, какими путями иные женщины добывают эти блузы?» — сказал он полным негодования голосом. «И меня бесит, что вы должны там стоять и гладить. Вы понимаете, о чем я говорю, Сексон? Нечего играть в прятки, и вы знаете, и я, и знают все. А свет устроен так нелепо, что мужчины не могут даже никогда об этом с женщинами поговорить». Он говорил извиняющимся тоном, но в то же время чувствовалось, что он считает себя правым и при этом готов постоять за свое убеждение. «С другими девушками я никогда и не заговаривал. Они вообразили бы, что это неспроста, и я чего-нибудь от них добиваюсь. Даже противно, до чего они сейчас же видят во всем нехорошие намерения. Вы не такая. Я могу с вами касаться всего, я это знаю. Вы как Билл Мерфи, словом, как мужчина». Она вздохнула от избытка счастья и невольно бросила на него любящий взгляд.
«Со мной происходит то же самое», — сказала она. «Молодым людям, с которыми я была знакома, я никогда не позволяла говорить со мной о таких вещах, потому что знала, что они сейчас же наговорят бог знает чего. Когда я с ними, у меня всегда такое чувство, что мы друг другу лжем, обманываем друг друга, и вообще происходит какой-то маскарад». Она нерешительно помолчала, потом заговорила опять тихим доверчивым тоном. «Я ведь не закрывала глаза на жизнь. Я многое и видела, и слышала, и у меня бывали искушения, когда прачечная надоедала до того, что, казалось, пойдешь на все. И я могла бы иметь нарядные блузки и все прочее, и, может быть, даже верховую лошадь. Был тут один кассир из какого-то банка, женатый, заметьте. Он прямо предложил мне. Не церемониться же было со мной. Ведь для него я была не девушкой с такими чувствами, которые свойственны девушке, а так — ничтожество. Разговор между нами произошел чисто деловой. От него я узнала про мужчин. Он объяснил мне, что он для меня сделает. Он...» Голос ее печально замер, и она слышала, как в наступившей тишине Билли заскрежетал зубами.
«Можете и не рассказывать», — воскликнул он. «Знаю я, как грязна, как несправедлива жизнь. Я не понимаю, неужели люди могут так жить? В этом же нет никакого смысла. Женщины со всем лучшим, что в них есть, продаются и покупаются, как лошади. И я не понимаю ни мужчин, ни женщин. Ведь когда мужчина покупает такие вещи, он прежде всего оказывается обманутым. Это же смешно. Возьмите хоть моего хозяина с его лошадьми. У него ведь есть и женщины. Он может купить и вас, потому что может дать хорошую цену. Ах, Сексон, вот вы с ума сходили от блузок и всякой там мишуры. Но клянусь Богом, я не могу допустить и мысли, чтобы вы платили за них такой ценой. Это было бы настоящим преступлением». Внезапно он оборвал разговор и натянул вожжи. За крутым поворотом дороги, выше их, показался спускавшийся автомобиль. Шофер затормозил машину, а сидевшие в ней пассажиры с любопытством уставились на молодого человека и девушку, легкий кабриолет которых мешал им проехать. Билли поднял руку. «Объезжайте нас с наружной стороны, приятель», — сказал он шоферу.
«Ничего подобного, милейший», — отвечал тот, смерив жестким умным взглядом осыпающийся край дороги и крутизну наружного склона.
«Тогда будем стоять», — заявил Билли весело. «Я правила знаю. Иначе и лошадям, и автомобилю придется плохо. И если вы думаете, что я поведу своих лошадей по краю, вам придется передумать».
Со стороны сидевших в автомобиле последовал взрыв протестующей брани.
«Не будьте нахалом», — сказал шофер. «Ничего вашим лошадям не сделается. Освободите место, тогда и мы проедем. А если вы не...»
«Это все сделаете вы, приятель», — возразил Билли. «Разве можно так разговаривать с товарищем? Я знаю ваш номер, дружище. Поезжайте обратно вверх по дороге и довольны об этом. Доезжайте до первого разъезда, и мы проедем мимо вас. Что ж делать? Попали в переделку, теперь выпутываетесь».
Посоветовавшись с пассажирами, которые начинали нервничать, шофер, наконец, послушался, дал машине задний ход, и вскоре она исчезла за поворотом.
«Вот прохвосты!» — засмеялся Билли, обращаясь к Сексон. «Если у них есть автомобиль и несколько галлонов газолина, так они уже считают себя хозяевами дороги, которую проложили наши предки». «Что ж, до вечера, что ли, будем конетелиться?» — раздался голос шофера из-за поворота. «Трогайте, вы можете проехать».
«Заткнитесь», — отвечал надменно Билли. «Проеду, когда надо будет. А если вы мне не оставили достаточно места, так я перееду и вас, и ваших дохлых франтов».
Он слегка двинул вожжами, и беспокойные животные без всякого понукания легко взяли крутой склон и объехали шумевшую машину.
«На чем мы остановились?» — спросил Билли, когда они опять были одни на дороге.
«Да, возьмем хоть моего хозяина. Почему у него могут быть 200 лошадей, сколько угодно женщин и все прочие блага, а у нас с вами нет ничего?»
«У вас красота и здоровье, Билли», — сказала она мягко.
«И у вас тоже. Но мы этот товар продаем, точно материю, постольку-то за ярд. Вы и сами, я думаю, знаете, что сделает из вас прачечная еще через несколько лет. А посмотрите на меня. Я каждый день продаю понемногу свой товар. Поглядите на мой мизинец».
Он переложил вожжи в одну руку и показал ей другую.
«Я не могу выпрямить его, как другие пальцы, и владею им все хуже и хуже. И я вывихнул его на состязании. Это от моей работы. Он потерял всякую гибкость. Видали вы когда-нибудь руки старого извозчика, правившего четверкой? Они похожи на когти, такие же искривленные и искалеченные».
«В старину, когда наши предки прошли через прерии, все было не так», — заметила Сексон. «Правда, они себе, наверное, тоже калечили руки работой, но зато ни в чем не ощущали недостатка. У них были и лучшие лошади, и вообще все».
«Понятно, ведь они работали на себя и пальцы калечили для себя. Я же все это делаю для хозяина. Вы знаете, Сексон, у него руки такие мягкие, как у женщины, которая никогда не знала работы. А между тем, у него и собственные лошади, и конюшни, но он никогда палец о палец не ударит. А я вот треплю для него и одежду, и шкуру. Меня возмущает, почему это так все устроено на свете и к чему это приведет? Кто это так устроил? Вот что меня интересует».
«Ну, хорошо, времена изменились. А кто изменил их?»
«Да уж не Бог, конечно».
«Клянусь, что не он. И вот это еще меня очень занимает. Есть он вообще где-нибудь? И если он управляет миром, а какой же он Бог, если он этого не делает? Как позволяет он моему хозяину и таким людям, как этот ваш кассир, иметь лошадей и покупать женщин, милых девочек, которым бы только любить своих мужей, дорожать детей, не стыдясь их и быть счастливыми?»